«Сколько стоит стол?» — спокойно спросил Мартин, переходя на русский. 100 рублей». «Это чешское говно тянет на 40, а ваша кляузница будет счастлива вылизать комнату за 10. Я дам вам 50 рублей под расписку или вызывайте милицию, а я вызову представителя компетентных органов, который, в свою очередь, задаст пару вопросов». «Не надо меня пугать». «Я не пугаю, я предложил полтинник, и больше у меня все равно нет. А в том, что представитель валютного контроля приедет в течение часа, можете не сомневаться».
«Расписка об отсутствии претензий?» — уточнил администратор после секунды раздумий. Через полчаса они стояли в сквере перед гостиницей. Мартин укладывал в чемодан целлофановый пакет с одеждой, испачканной порошком из огнетушителя, а раздолбай тщетно пытался впихнуть в свою маленькую сумку сверток с Мишиной книгой, после чего махнул рукой и положил ее в корзину с фруктами.
«Этот филин стопудово имеет долю от местных шлюх, и можно было его нахлобучить. Но мы сами косили тут под иностров, платили телкам баксами, так что гнать волну могло быть себе дороже», — говорил Мартин, словно оправдываясь. «Разошлись достойно, но я отдал ему последние деньги. Теперь мы дикие короли. В последний день стоим на улице без копейки, и утреннее бухло начинает меня отпускать. Надо дико догнаться».
Он достал из корзины бутылку шампанского, хлопнул пробкой и стал отпивать маленькими глотками прямо из горла.
«У меня остались 15 рублей, которые ты вчера дал», — напомнил раздолбай.
«Слушай, ты дикий Рокфеллер, но сильно секвестировать твой бюджет нифига нельзя, потому что тебе надо купить цветы и, возможно, выступить диким королем, иначе зачем ты вообще остался? Снимем рублей за 5 какую-нибудь халупу и на мелочь купим плюшек пожрать. Ужинать и завтракать будем фруктами, после которых совершенно дико просремся».
Мартин сделал еще глоток из бутылки и протянул ее раздолбаю.
«Хлебни и начинай втыкать, какой контрастной бывает жизнь».
Номер за 5 рублей они сняли в гостинице Бака. Девушка-портье провожала их до двери и щебетала извиняющимся голосом.
«У нас вообще-то все номера хорошие, с удобствами. Этот 5-рублевый с умывальником один такой. Но весь сервис доступен. Утюжок у администратора, заказ по меню из ресторана, приготовление и доставка в номер чая».
«Приготовление чая в кайф. Может быть, мы попросим. А скажите, где у вас в Риге можно поиграть в гольф?»
Вопрос Мартина вогнал девушку в полную растерянность, и она откланялась с заискивающим смехом.
«Лучший способ не терять лицо, когда твой статус в дискаунте, это серьезно интересоваться элитным сервисом и дико сбивать этим с толку», — объяснил Мартин раздолбаю, который ничего не понял, но уважительно покивал.
5-рублевый номер оказался комнатой 2 на 3 метра с парой продавленных кроватей, единственной тумбочкой и покрытой ржавыми разводами раковиной в углу. Больше в нем ничего не было, даже вешалки. Мартин принюхался.
«Номер в этой каке следовало назвать номером с писсуаром, а не с умывальником. Заказ по меню в пролете, а официанта в такой номер звать стыдно, и заказывать нам все равно не на что.
Слушай, мы для них дико выгодные постояльцы. В этом номере, кроме номенклатурных тараканов, наверняка никто не живет, но тараканы вряд ли заплатят им 5 рублей. Тараканы — дерьмо. Живут и нифига не платят».
«Может, мы сходим в Латвию, оставим Валере записку?» — предложил раздолбай. «Вдруг он вернется, а нас там уже нет?»
«Валера не пропадет. У него, в отличие от нас, есть бабки. И ужинать сегодня он будет котлетой по-киевски, а не бананами-грушами».
«Может, найдем его, займем денег?»
«Предлагаешь пойти на поклон к человеку, который хлопнул дверью?»
«По-моему, ты его обидел больше, чем он тебя».
«Слушай, я знаю, что перегнул палку и наговорил резких вещей. Но это не спонтанный выплеск, а давно копившееся раздражение. Ты же не знаешь предыстории. Родители Валеры — мелкие пешки все в мини, без влияния и связей. Если бы не мой отец, в Иньяс бы он не поступил и по хорошим пансионатам не ездил. Я не говорю, что он должен лизать мне руки. Он борзый, независимый пацик, который ведет себя на равных, даже если не может быть на равных по статусу. И мне это в нем нравится. Но на равных это не значит пытаться взять вверх. А он все время пыжится меня нагибать, и это дико бесит. У меня с начала года серьезная дилемма – доучиться и получить диплом или бросить институт и пойти в бизнес. Я с ним посоветовался как с другом, а он стал ерничать и говорить, что это понты.
Когда он сегодня выдал «Шевелись, бизнесмен, собирая курки», у меня реально рухнула планка. Нифига извиняться не буду. Хочет продолжать дружбу, пусть извинится сам и включает впредь голову.
Но ты же не всерьез думаешь бросить институт ради какого-то бизнеса, удивился раздолбай.
А что тебя удивляет?
Ну какой бизнес, Мартин? Бизнес в Европе, в Америке, а у нас фарцовка. Или ты хочешь бросить МГИМО, чтобы варить джинсы?
Не знаю пока. Может и джинсы.
Ну это глупость полная. У тебя крутой институт, закончишь, устроишься на хорошую работу, а бросишь, останешься потом не у дел.
Не у дел я как раз могу остаться, если потеряю еще год в институте.
Ты просто не понимаешь. Лед тронулся. Тронулся, хотя этого почти никто не знает.
Какой лед? О чем ты?
Извини, не могу в это посвящать. Мартин многозначительно замолчал, а раздолбай подумал, что Валера прав. Все это, конечно, понты, и разговоры про мифический бизнес – такой же способ добавлять себе значимости, как спрашивать у портье гостиницы Бака про игру в гольф. Раздолбай с трудом спрятал скептическую ухмылку и поспешил перевести тему, пока Мартин не заметил, что он его раскусил.
«Слушай, что за чувак взорвал унитаз на 500 000?»
«Кит Мун, барабанщик The Who».
«Ты же слушаешь рок, я думал, ты знаешь».
«Я слушаю, но биографии не знаю почти».
«Ну да, у нас их не издают».
Кит Мун был известным дебоширом и придумал себе фишку. Съезжая из гостиницы, бросал в унитаз петарду и дико совершенно взрывал его. Мог вернуться в отель с полдороги, убедив шофера, что забыл нечто важное, забежать в номер, выбросить в бассейн телевизор и сказать «Вот теперь поехали». «Знаешь, чем отличается свободный мир от нашего? Там за это помнят и будут помнить». «А у нас упекли бы в психушку и забыли!»
Раздолбай хихикнул, представив, как взрывает унитаз в отместку за то, что их выгнали из апартаментов Латвии.
«Знаешь, иногда я веду себя дико свински, но это не моя сущность», — задушевно продолжал Мартин. «Ты не представляешь, сколько мне приходится пахать в институте, как я хожу по струнке, взвешивая каждое слово, чтобы сойтись с нужными людьми. Если время от времени не выстегиваться, можно дико совершенно свихнуться». Всю жизнь думаешь одно, говоришь другое, делаешь третье. В какой-то момент хочется врубить Кита Муна и дико что-нибудь разнести. Но для этого надо быть миллионером. Может, когда-нибудь стану.
Ну да, займешься бизнесом, не удержался, раздолбая от подколки.
Тебя опыт Валеры не научил ничему, вспыхнул Мартин.
Да я просто... Спокойной ночи.
Хотя до ночи было еще долго, Мартин не разговаривал с раздолбаем, пока не лег спать. Только погасив свет, он снисходительно буркнул.
«Ладно, я на тебя не обиделся».
Пищалка будильника разбудила раздолбая в 5:30. Встать так рано он решил, чтобы успеть найти школу Дианы. Где она находится и как до нее добраться, он не имел понятия и знал только название. «Центральная музыкальная школа имени Эмиля Дарзинша». Съев на завтрак пару яблок из фруктовой корзины, раздолбай проверил в кошельке отложенные на цветы деньги, покрепче завязал шнурки и вышел из гостиницы, как в открытый космос. Пустынные улицы утренней Риги заполнял плотный туман, в котором неприветливо мигали желтые огни светофоров. Холодная сырость сразу забралась под ветровку и стала шарить по телу нахальными лапами. Поджарые бездомные собаки изредка пробегали по тротуарам и, казалось, были единственными живыми существами в городе. «У кого спрашивать, куда идти?» — думал растерянный раздолбай, не решаясь отчалить от надежного берега отеля. «Ш-ш-ш-ш!» -ш -ш — послышался издалека шорох метлы. По этому звуку раздолбай отыскал в соседнем квартале дворника. Тот объяснил, что школа находится в Задвинье. И ехать туда нужно на троллейбусе, который еще не ходит, а потом на трамвае до конечной. Городских окраин раздолбай остерегался с тех пор, как побывал в дальнем московском районе Теплый Стан. Он приехал в гости к приятелю, с которым познакомился в лагере, и позвонил ему из таксофона, чтобы тот встретил. Телефонная трубка оказалась намазана гуталином. Из будки раздолбай вышел с черным ухом, и какая-то шпанистская компания стала забрасывать его кусками асфальта с криками «Мочи белого Бима!». Он бросился бежать в метро, кто-то попытался зацепить его за ногу хоккейной клюшкой. И, удрав, он радовался, что пробыл в этом недружелюбном месте совсем недолго. Задвинье представлялось ему чем-то вроде рижского теплого стана, только еще более опасного.
страшные истории про ненависть латышей к русским оккупантам забылись в уютной Юрмале, но вспомнились на сумеречных улицах пустынной Риги. Двигаясь перебежками, Раздолбай в самом деле ощущал себя безоружным, отбившимся от своего патруля оккупантом, который зачем-то ищет приключений в глубине вражеской территории. Трамвай привез его в Задвинье в 7 утра. Туман рассеивался, открывая кривые горбатые улочки и какие-то мрачные бревенчатые строения. Бездомные собаки бегали здесь не в одиночку, а стаями. Редкие прохожие излучали угрозу. «Будут бить, никто ведь и не заступится», — думал Раздолбай, озираясь в поисках цветочного ларька. Букет гладиолусов он купил на маленьком рынке, прилавки которого выстроились вдоль трамвайного круга. «Где здесь школа имени Дарзинша?» — спросил он у продавщицы. «Идите вон туда прямо, напрямик через пустырь, мимо летного училища пройдете, и сразу школа будет». Приблизившись к пустырю, Раздолбай увидел, что ему придется пройти в опасной близости к ржавым гаражам, возле которых курили несколько парней в расстегнутых синих кителях. «Они все-таки будущие летчики, а у меня цветы», — подбодрил он себя и пошел с чувством, что незримые снайперы берут в прицел его оккупантскую голову. На середине пустыря его окликнули по-латышски. Он не отреагировал. «А ну, парниш, постой!» — крикнули по-русски с акцентом. Раздолбай замер. Мысленно он уже удирал, перепрыгивая канавы и лужи, но в последний момент испугался, что его может увидеть Диана. Бегство с букетом гладиолусов представилось таким нелепым, что, взвесив «за» и «против», он выбрал остановиться. В конце концов, быть избитым курсантами в летных кителях было не так постыдно, как уворачиваться от камней с вымазанным гуталином ухом. Двое будущих летчиков неспешно подходили к нему. Трое докуривали у гаражей, глядя в его сторону. «Постой, парниш, постой!» — говорил окликнувший его курсант. «Откуда здесь такой будешь? Из Пумпури?» От страха Раздолбай ответил с таким вызовом, словно Пумпури затмевал дурную славу Бронкса и Гарлема вместе взятых. Летчики насторожились. «Пумпури? Здесь что делаешь?» «В гости приехал». «Ну, чтобы мы тебя здесь больше не видели, понял?» «Понял». На этом будущие пилоты посчитали свою миссию в борьбе с оккупантами выполненной, побросали бычки и отправились овладевать летным делом. Раздолбай подумал, что после пережитого страха сможет преподнести Диане цветы с безбоязненной легкостью. Но стоило ему увидеть на крыльце школы копну ее пышных волос, как предательские воробышки снова затрепетали в горле. Он подскочил к ней, словно уличный грабитель, и неуклюже сунул букет прямо ей в щеку. «С 1 сентября!» — выпалил он, заливаясь краской. «Ой, не может быть! Откуда? Ты же вчера должен был уехать!» — воскликнула потрясенная Диана. «Остался тебя поздравить!» «Спасибо! Я в шоке!» Диана понюхала гладиолусы и нервно рассмеялась. «Нет, я просто в себя не могу прийти!» Оценив ее реакцию как восторженную, Раздолбай предложил встретиться после школы. «Ну, хорошо», — растерялась она. «Если не скучно будет гулять здесь 4 урока, можешь проводить меня домой? Но ты все-таки даешь. Надо же так поразить». 4 урока он отсчитывал в кафешке возле трамвайного круга. Школьные звонки долетали через пустырь, напоминая звон рассыпавшейся на улице мелочи. И чтобы не упустить момент, Раздолбай все время посматривал на часы. Скоротать время помогла подшивка старых крокодилов и купленная на сдачу с гладиолусов ватрушка с творогом. Диана жила недалеко от школы, и несколько трамвайных остановок, что они прошли вместе, стали их первым свиданием. В общении с девушками у Раздолбая был только один прием – без устали сыпать шутками. Если девушки хохотали, он считал, что вызывает у них симпатию. Если реагировали как на плохого клоуна, сворачивал представление и говорил себе – не очень-то и хотелось. Диана смеялась неохотно. Всю дорогу она сохраняла на лице натянутую улыбку и думала о чем-то своем. Когда пришло время прощаться, Раздолбай запаниковал. Он чувствовал, что не пробился через вежливое безразличие, а значит, блуждание в утреннем рижском тумане и страхи на пустыре оказались напрасными. «Я хочу сказать тебе одну вещь», — выдавил он, понимая, что если просто чмокнет Диану в щеку и скажет «пока», то она забудет о нем, как только завянут подаренные гладиолусы.
«Я тебя слушаю».
«Не здесь. Разговор минут на 10. Сядем?»
Они прошли на детскую площадку и сели на крошечную скамейку.
«Я вся во внимании», — кокетливо сказала Диана, выпрямив спину и положив руки на колени, как примерная школьница.
«В общем, так»,
— начал раздолбай свой отрепетированный монолог.
«Кокетство отбрось и слушай серьезно. Влюбился я, и не на шутку, в тебя, то есть. И не считая ваши отношения с Андреем серьезными, хотел бы, если так можно выразиться, наставить ему рога. Я могу приезжать иногда в Ригу, так что расстояние здесь не помеха. Ну, а там видно будет».
Он с облегчением выдохнул и вопросительно посмотрел Диане в глаза.
«Я должна что-то ответить?»
«Ну да, я сказал разговор на 10 минут, а мы и одной не поговорили. Твой ход».
«Ладно, тогда я хожу», — вздохнула Диана и заговорила размеренно, нараспев, словно читала ребенку сказку.
«Любовь и влюбленность — разные вещи. И как можно полюбить человека за 2 недели, общаясь только в компании, мне непонятно», — говорила она. «То, что в тебе зарождается чувство, я заметила давно, но уверен ли ты, что это любовь, а не просто вспышка слишком сильной симпатии? Подумай хорошо, потому что от этого зависит, что я тебе отвечу».
«Была бы только симпатия, я уехал бы вчера домой и не сидел бы здесь».
«Значит, ты уверен, что это любовь. Тогда слушай. Никаких рогов Андрею наставлять не надо. В моем возрасте и при моей занятости, а мне сейчас надо очень много заниматься, я ни о чем серьезном думать не могу и не хочу. Наши отношения с Андреем основаны на симпатии и не больше. Он мне нравится, я ему нравлюсь, у нас много общего и есть о чем поболтать, но это не роман. Мне нравится легкая свободная жизнь, без каких-либо обязательств, кроме своих обязательств перед музыкой. И на эту легкую жизнь времени почти нет. Если у таких людей, как ты, все идет от чувств, то у меня все идет от ума, и чувствам своим я не поддаюсь никогда, потому что однажды поняла, как сильно они мешают мне в жизни. Если бы вдруг Андрей начал ко мне что-то такое испытывать, то я первая отдалилась бы и прекратила с ним общение. Теперь о моем отношении к тебе. Когда я вижу перед собой нового человека, то сразу чувствую, что он собой представляет, и это определяет мое отношение к нему, которое уже никогда не изменится. Ты показался мне человеком остроумным, веселым, с которым приятно быть в компании, но не больше. Я отношусь к тебе очень хорошо и хотела бы относиться так дальше. Но для этого ты должен свою любовь ко мне перечеркнуть. Иначе я, зная, что не могу и не хочу отвечать взаимностью, буду отдаляться от тебя вплоть до полного отчуждения. Конечно, очень приятно, что ты способен приезжать из Москвы, но лучше не надо. Если ты будешь приезжать специально ко мне, то я буду ощущать неловкость, потому что все равно не смогу тебе ничем ответить.
Так в каких же отношениях мы расстанемся?
В хороших. Если ты забудешь о своем чувстве ко мне и об этом разговоре. Можешь иногда звонить. С удовольствием поболтаю с тобой просто так.
На этом Диана поднялась со скамейки и с напускной официальностью протянула раздолбаю руку. Он подыграл, скрывая горечь за шутовством, и прощальное пожатие получилось таким, словно они фиксировали для журналистов заключенную деловую сделку. Потом Диана подхватила сумку и скрылась в темноте подъезда.
«И все-таки я бы тебя завоевывал!» — крикнул вслед раздолбай, чтобы не признавать поражение.
«Для этого тебе пришлось бы подавать мне во фраке завтрак, так что лучше не надо!» — долетел в ответ смеющийся голос.
Неудачное признание перечеркнуло радость каникул, подобно тому, как последняя кислая вишня перечеркивает послевкусие съеденных до нее спелых ягод. В гостиницу раздолбай вернулся с таким выражением лица, словно провалил без права пересдачи важный экзамен. Мартин лежал на кровати и листал Библию.
«Привет», — сказал он, отрываясь от книги. «Представляешь, нашел в корзине с фруктами. Наверное, продавец бананов подбросил».
«Это я, Миша мне дал», — залепетал раздолбай, смущаясь, как если бы мама нашла за шкафом половинку пентхауса. Вы на прощалке говорили об этом, захотел больше узнать.
Библия – литературный памятник, и каждый культурный человек должен ее знать. Стыдиться нечего, если не впадать в маразм и не верить буквально байкам про номенклатурного парня, воскресшего после креста. А что у тебя такой вид, словно ты сосал у быка? Диана бросила цветы в урну?
Почти, – ответил раздолбай и рассказал о поездке в Задвинье.
«Сам все испортил», — воскликнул Мартин, услышав о признании. «Надо было уехать, как будто она ничего для тебя не значит, а через пару недель свалиться, как снег на голову».
«Ну ничего, зато она сама подсказала, как завоевать ее».
«Как?»
«Подать ей во фраке завтрак».
«Так это же шутка».
«А ты отнесись к ней серьезно. Достань фрак и подай завтрак. Она дико выпадет в осадок, а ты, ни слова не говоря, уедешь и пропадешь».
«Удивлюсь, если после этого она не позвонит тебе сама».
«Она сказала, что чувствам не поддается, и потом Андрей...»
«Что Андрей? Мою лучшую любовницу встречает с работы муж. Но это не мешает мне дико пороть ее в стояка прямо у нее в конторе в обеденный перерыв. Все они думают, что не поддаются чувствам и держат себя в узде. А ты смело схвати эту узду и потащи ее в стойло. Завтрак подашь под колпаком, как на подоконнике».
Раздолбай бросил взгляд в сторону окна и увидел блестящий куполообразный колпак, накрывающий поднос.
«Я так дико хотел есть, что загнал вокзальным барыгам свои часы», — пояснил Мартин.
«Хватило на две пожарских котлеты. Оставил одну тебе».
Раздолбай поднял колпак, увидел под ним котлету в маслянистых сухариках и чуть не захлебнулся слюной.
«Мартин, спасибо. Неудобно съедать твои часы, но
забудь. Лежа в этом клоповнике, я принял окончательное решение бросать институт и идти в бизнес. Так что часы все равно придется покупать более номенклатурные».
По-прежнему считая разговоры про бизнес понтами, раздолбай промолчал. За котлету он был готов простить Мартину даже планы стать императором. Погуляв остаток дня по городу, они приехали на вокзал. Мартин рассчитывал встретить в купе Валеру и помириться с ним, но попутчиком в СВ оказался незнакомый военный. Как выяснилось, Валера поменялся с ним билетами, чтобы уехать более ранним поездом. Поняв, что лучший друг обиделся не на шутку, Мартин помрачнел и без церемоний предложил раздолбаю отправиться в свой вагон.
«Я потерял близкого товарища и для общения дико закрыт», — пояснил он. «Запиши наши телефоны, попробуй навести мосты. Может быть, выпьем втроем, и все будет нормально».
Проклятая нетерпимость к лицемерию в который раз выходит мне боком.
Оставшись на обратном пути в одиночестве, раздолбай не скучал.
Поверив благодаря Мартину, что борьба за Диану только начинается, он с удовольствием развлекал себя фантазиями о сюрпризах, которыми будет покорять ее до следующего лета.